Знаете, что меня поражает в жизни таких людей, как Сергей Иосифович Фудель? Вот люди писали, вот в частности Фудель, написал несколько больших трудов. Вот «Путь отцов» мы уже упоминали, вы говорили вот моим друзьям, моим детям и друзьям. «У стен церкви» — очень большая работа. «Записки о литургии церкви» и книга «Наследство Достоевского». Человек писал вот в такой обстановке, когда даже вообще ни в каком сне невозможно было представить, что когда-то эти книги будут изданы. Как люди заставляли себя верить в то, что вот это кому-то будет нужно, или они писали в расчете исключительно на то, что вот это будет распространяться путем самиздата. И опять же, человек столько раз отсидел, столько раз был в ссылках, и он не боялся писать, зная, что при обыске, если вот такую литературу найдут, то его посадят уже вот который раз, он снова будет под арестом, снова будет в ссылке где-нибудь.
Да, конечно, это может показаться удивительным, но вот действительно у Сергея Иосифовича был такой вот внутренний стержень, вот эта вот искренняя, настоящая вера, во-первых, вера во Христа, вера в Бога и вера в то, что церковь, созданная им, она неодолима ничем, никакими мирскими вот этими бурями, никакими гонениями, ни внутренними нестроениями, о которых он очень тоже много писал, что церковь, есть вот церковь, вот подлинная святая церковь, есть внешние какие-то деяния людей церкви, которые никак не являются, конечно же, на самом деле частью святой церкви, а являются каким-то злом и чем-то привнесенным в нее. Вот. Но он верил в то, что церковь неодолима до самых последних времен. Он даже писал о том, что, возможно, и в последние самые времена, когда Христос сказал, что придя, найдет ли он веру на земле, то есть в самое тяжелое время, вот этот свет церкви, который будет, может быть, в очень немногих людях, он будет сиять, может быть, наиболее ярким светом. Вот, то есть такая антиномия, такой, как бы, на первый взгляд, парадокс в этом заключался. И Сергей Иосифович, он действительно от своего собственного религиозного опыта об этом во всем писал. И, конечно, он писал, можно сказать, в стол или для самиздата, и это было рискованно, это было опасно. Но он верил в то, что наступят и лучшие времена для церкви. И даже, может быть, он особо и не задумывался над вот той конкретной какой-то перспективой его трудов. Он чувствовал необходимость в том, что это нужно делать, и что эти труды, они все равно могут быть востребованы, они найдут своего читателя. Вот, и действительно так и произошло. Вот спустя полтора десятилетия, уже в 90-е годы, Сергея Фуделя стали открывать для себя многие ищущие люди, религиозные люди, верующие люди, открывать. И сейчас вот изданы его практически все его работы и переиздаются неоднократно, снова и снова. И читающие его работы, изучающие, они открывают для себя очень много интересного и открывают для себя вот этот духовный мир, внутренний духовный мир по-настоящему верующего религиозного человека, каким был Сергей Иосифович Фудель. Он писал просто, и он даже, можно сказать, многие вещи, которых он писал, это они, в принципе, известные вещи. Это обо всем этом и раньше писали, так или иначе, теми или другими словами, и другие отцы, и другие религиозные писатели и так далее. В чем-то была компилятивность, он собирал из других, но это чувствуется, что это не просто повторение чего-то, это от его собственного живого опыта идет. И когда читаешь эти творения, эти труды, не чувствуешь, не ощущаешь этой фальши, которую подчас можно ощущать, читая какие-нибудь такие сухие школьные богословские труды.
Ну вот если говорить более подробно о судьбе творений Сергея Иосифовича, то я немножко добавлю просто, что касается самиздата, то в 70-е годы его сочинения стали распространяться в самиздате. В журнале «Вестник РСХД», это русское студенческое христианское движение в Париже, его первые публикации появились под псевдонимом Уделов. Я не уверена, что я права, но, по-моему, я читала о том, что сам он не передавал свои сочинения на Запад, но они туда попали так или иначе, то есть кто-то вывез из людей, которые понимали важность важность этих трудов и очень хотели донести его мысли до христиан и на Западе, и чтобы в изданном виде они уже попали в Советский Союз. А в 91-м году впервые под его именем собственным его воспоминания вышли в журнале «Новый мир». Вот. Сейчас вышло трехтомное собрание сочинений в издательстве «Русский путь» при поддержке Русского общественного фонда Александра Солженицына. Там представлены все его основные произведения. Помимо очерков, мемуарных записей и статей, впервые в этом собрании сочинений опубликована наиболее полная подборка его писем.
Я хотел бы еще немножко рассказать о том, что в 1962 году, то еще задолго до кончины Сергея Иосифовича, по благословению епископа Афанасия, Фудели переехали в город Покров Владимирской области, где жил сам владыка, то есть они приехали к своему духовному отцу. А здесь Сергей Иосифович служил псаломщиком, а также он выполнял переводы для издательского отдела Московской патриархии, с которым был связан и работал владыка Афанасий. И именно вот в Покрове Сергей Иосифович написал большую часть своих трудов. А последний год жизни Сергей Иосифович очень тяжело болел. У него было злокачественное заболевание лимфатических узлов. Его внучка Мария Фудель, ныне здравствующая, вспоминала, что когда ее дед лежал уже безнадежно больной, она приехала с ним проститься и боялась, что не знает, как себя вести и как его утешать. Ну, тем более, что она еще была достаточно молодой тогда. А получилось, наоборот, он увидел меня, и у него сияющая улыбка радости и молодые глаза. «Машенька моя приехала». Это был контраст между больным умирающим телом и силой духа, которая у него была. И много свидетельств и других его, вот, его сына, в частности, и близких ему людей, знакомых, которые говорили о том, что вот он сохранял вот этот внутренний свет христовой веры, христовой любви в себе до самой смерти. Вот сын Николай вспоминал, что отец ему сказал незадолго до смерти: «Я не жалуюсь, много светлого было в моей жизни. Слава Богу за все». И это слова человека, который трижды отбывал наказание как преступник, причем абсолютно ни за что, что было признано фактически даже самой советской властью, когда он в 1967 году был реабилитирован. О последних днях жизни Сергея Иосифовича вспоминал и некий Сергей Анатольевич Кузнецов, который благодаря знакомству с Фуделем стал регулярно ходить в церковь, а впоследствии пел на клиросе и читал «Апостол». Кузнецов вспоминал, что последние несколько дней Фудель сильно страдал, а злокачественной опухоли тела стало покрываться язвами. В последний день вдруг ему стало легче, сидит на матрасике, говорит: «Видно, Господь хочет, чтобы я пожил и пострадал». Румянец на щеках появился. А потом Вера Максимовна побежала за священником, умирает. Кузнецов все это время читал «Апостол». Пришел священник, начал читать молитвы перед причастием, и агония вдруг прекратилась. Умирающий в сознание так и не пришел, но чувствовалось, что Слово Божие он слышит. Стал тихий, внимательный, спокойный. Когда священник поднес лжицу с дарами, он сам открыл рот и причастился. И вот после причащения на следующий день, рано утром, Сергей Иосифович Фудель скончался 7 марта 1977 года в городе Покрове. И весть о смерти Сергея Иосифовича быстро распространилась среди прихожан. 8 марта был праздничный день, как и сейчас, все конторы были закрыты, и кто-то из знакомых просто сколотил гроб, но машину найти не удалось, нашли двое детских саночек, и на них потащили гроб в церковь на отпевание. На другой день с первой электричкой и автобусами приехало множество людей, знавших Сергея Иосифовича. Отпевали его два священника. А сын Николай вспоминал: «Могучий хор пел так, что во мне что-то омертвело и от горя проломилось, и сквозь слезную боль потекло неведомое облегчение. Священники по тем временам не могли провожать за ограду, но двери храма выходили прямо на улицу, их открыли, и, держа гроб на плечах, стоя на пороге, пели на весь город радостно и согласно: «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Медленно по главной улице Горьковскому шоссе с этим пением шла за машиной с гробом толпа провожающих. Многолюдная толпа, около 100 друг другу почти незнакомых людей, старых и молодых, на этот час примиренных со всеми. То есть вот провожали не священника, не епископа, да, которые все равно более известны, которые окормляют, духовные чада имеют. Это обычный простой мирянин. Простой мирянин, но вот все, кто его знал, и свидетельствовали о том, что это был человек необыкновенной доброты, и его вот любовь христианская действительно изливалась на всех, кто вот его лично знал.
По поводу похорон еще сохранились воспоминания его дочери Марии Желноваковой. Она приехала к похоронам из Липецка и спустя четверть века вспоминала, было очень много народа, но странно, всеми владела не горе, а радость. Хотелось прямо здесь, на кладбище, запеть Пасху. Но вот мы часто такие слова читаем о похоронах святых людей.
Да, ну вот мы знаем, когда и прославляли преподобного Серафима Саровского, что вот он, вспоминали его слова, что посреди лета запоют Пасху, что вот такая духовная радость наполняет людей, когда действительно в мир иной уходят люди, действительно вот христиане, которые идут ко Христу, которые вступают в жизнь вечную, которые становятся ближе к Богу, начинают молиться за нас, предстательствовать за нас, и мы это чувствуем, если мы вот тоже молимся за них, вспоминаем их, чтим их память, и это наполняет верующего человека вот такой какой-то неведомой, неземной радостью, что вот как вот свидетельствовала его дочь, что хочется запеть Пасху, то есть радостные пасхальные песнопения. Но мы знаем, что такое Пасха, это прославление воскресения Господа после его смерти. То есть, и также каждый верующий христианин, умирая, он пусть еще телом не воскрес, но мы веруем в то, что это произойдет, и душой он все равно с Богом, он все равно вот приобщен этому будущему воскресению.
Вот, буквально еще несколько слов скажу о сыне. Вот сын Сергея Иосифовича тоже был довольно интересным человеком. Он тоже стал писателем потом. Неизвестно несколько его книг на тему древнерусской истории. Но еще интересно то, что он же прошел всю войну. Его призвали в 18-летнем возрасте. То есть отец был на войне, но он не участвовал в боях. Он на охране там грузов и так далее служил. А вот сын в таком юном возрасте был призван в армию, прошел всю войну и дошел там до Праги, освобождал Прагу, у него там были награды боевые и так далее. Вот. И что касается детей, вот трое детей, которые рождены были, конечно, вот в такие непростые времена, то есть непростые они, конечно, были для большинства советских людей, но особенно они тяжелыми были для тех, у кого, в общем, отцы, у кого-то матери сидели по лагерям, ссылкам, и, конечно, вот такое детство, оно было очень сложным, но я поняла так, что вот все дети выросли верующими, судя, по крайней мере, по тому, как они вспоминают. Вот сын тоже умер не так давно, в 2002 году, совсем недавно вот Мария Сергеевна Желноваковая скончалась в 2011 году, и вот в этом году Варвара Сергеевна ушла из жизни, самая младшая дочка Фуделей. Ну и, конечно, хотелось бы какой-нибудь цитат из трудов. Вот у меня есть такая цитата, которая мне показалась очень актуальной, очень важной, о чем здесь Сергей Иосифович говорит, как будто это написано вот сейчас. «Всякое сохранение внешних признаков религиозности без внутреннего содержания есть состояние страшное и отвратительное. Это хорошо раскрыто в Иудушке Головлёве, и эту книгу великой религиозной пользы следовало бы изучать во всех духовных школах. Всякая внешность без внутренности ничто же есть, говорит Тихон Задонский. О внешних христианах конца XVIII века он сказал: «Все таковые солгали Богу, и обетов своих не хранят, и вне церкви святой находится, хотя и в храмы ходят, и молятся, и тайн приобщаются, и храмы созидают, и украшают их, и прочие христианские знаки показуют. Показующие одни христианские знаки, и при этом даже тайн причащающиеся, но не несущие при этом святой внутренности по слову святителя, сильно на суде Христовом истязаны будут и более мучимы там, нежели турки и идолопоклонники», цитирует Фудель здесь святителя Тихона Задонского «Наставление христианское». Это из его работы «Моим детям и друзьям».
Да, вот Сергей Иосифович очень много в своих работах, практически в каждой своей работе в той или иной степени писал о том, как пагубно только внешнее, только вот такое формальная принадлежность к христианству, что если нет действительно внутреннего вот этого стремления, вот этого подвига, вот этого шествия путем Христовых заповедей, то это только пустота и погибель для души человеческой. И во многих он работах об этом писал, я тоже хотел процитировать из одной из его работ «Итог всего» называется. Он приводит сначала цитату преподобного Макария Великого. «Если кто ради Господа отрешится от мира сего, откажется от мирских наслаждений, но вместо мирского спокойствия не обретет в себе божественного упокоения, вместо временного наслаждения не ощутит в душе свое услаждение духовного, вместо видимой радости мира сего не будет иметь внутри себя утешения небесной благодати, то стал он солью обуявшую, то есть пустой, он жалок паче всех людей, и здешнего лишен, и божественного не насладился, то есть не познал по действию духа во внутреннем своем человеке божественных тайн». То есть имеется в виду, если только внешне человек даже посвятил себя какому-то служению, но внутренне он это не принял, он это не разделил своим сердцем и душой, то он и здешних каких-то земных радостей лишился, и небесного вечного не наследовал. И вот комментировал эти слова Сергей Иосифович так. «Я многократно читал эти поразительные слова и несколько раз помещал их в свои работы. И вот я снова не могу не повторить их, не могу оторваться от их глубины. Есть слова, особенно нужные каждой церковной эпохе. Приведенные слова нужны нашей церковной эпохе, как чистый воздух для жизни, как единственный сияющий во мраке истории зеленым светом светофор. Христианство больше не может существовать без вдохновения Святым Духом. Мы больше не можем задыхаться, не ощущая его духоносного водительства, реально нами осознаваемого. Мы пресыщены формализмом всех сортов. Раньше считалось, что если ты не стал монахом, то ты еще не настоящий христианин. А на слова святых, что монаха делает не одежда и даже не посвящение, а божественное желание и небесное, то есть праведное житие, отвечали, что это, дескать, высокоумие, а мы смиренны. Теперь таким же формальным восприятием христианства становится стремление утвердить его как только социальное учение, как организацию, имеющую целью социальное спасение мира. Радости Святого Духа и Его любви мы здесь так же не найдем, как мы не находили радости и любви, безрадостно произнеся подряд 144 раза слово «радуйся» в акафистах. Все мертво без Духа Святого. По учению святых, Дух Святой открывает себя ощутительно только по мере делания заповедей. Не исполняющему воли Христовой он не откроется. Здесь можно вспомнить также слова Спасителя из Евангелия. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи», то есть в данном случае, вот, скажем, вот как в акафистах, «мы радуйся, радуйся, восклицаем», «войдет в Царство Небесное», но исполняющий волю Отца моего Небесного. И вот эти слова Спасителя нужно всегда помнить, конечно, каждому христианину на протяжении всей своей жизни.
А вот для нашей церковной эпохи насколько важны труды самого Фуделя, насколько его сейчас читают?
Ну, я думаю, что его труды, конечно же, актуальны, потому что действительно Сергей Иосифович жил, во-первых, недавно, он скончался вот чуть более 30 лет тому назад, и он, можно сказать, является таким связующим звеном между еще вот дореволюционным временем, между еще эпохой Серебряного века, так называемого, и вот уже нашим временем, хоть он и скончался еще до начала такого видимого возрождения церкви, но это уже был период правления, уже завершающего правления Брежнева, и уже через 8 лет начнется Горбачевская перестройка, с которой, собственно, и началось возрождение церкви. То есть он очень близок к нашему времени. И все, вот, о чем он писал, на мой взгляд, очень актуально для нынешнего момента, потому что тоже очень много людей в церковь приходит, очень много воцерковляется, но очень много также остается на таком вот формальном уровне. И вот он, кстати, говорил о том, что вот в проповедях очень часто звучит, вот он говорил про то время, но и сейчас, я думаю, это актуально, правильно звучит, вот нужно строго исполнять 4 поста, это нужно, значит, делать то-то, нужно делать это все правильно, он писал, что это да, это все нужно, но это не главное, это только средство, как вот и вот вспоминал тоже труд, слова преподобного Серафима Саровского, что это только средство для стяжания Духа Святого. И вот он говорил о том, что вот это... Эти слова преподобного Серафима, на самом деле, это слова апостольские, это учение апостольское, и Серафим только повторил это, и это актуально и для нашего времени, потому что если мы будем строго придерживаться устава, типикона во всем, но не будем при этом действительно обновлять своего внутреннего человека, как писал Сергей Иосифович, не будем бороться со своими внутренними страстями, со своим внутренним змеем, с гордыней, с завистью, с гневом, раздражительностью, похотливостью и так далее, то это только останется внешним, и это будет то самое фарисейство, о котором очень много мы читаем в Евангелии, обличение Господа, книжников фарисеев, которые вот внешне были как гробы, которые внешне красивы, а внутри полны костей мертвых всякой нечистоты. Я думаю, это актуально для всех времен. Для какого-то времени чуть более, для кого-то чуть менее, но так или иначе актуально для всех времен и для нашего, конечно, в том числе. Вот еще очень интересная, на мой взгляд, цитата, небольшая цитата из книги «Моим детям и друзьям». Вот он говорил: «Доказать веру нельзя». Как раз вот в тот момент, когда действительно безбожие атеизм царило, и от верующих людей требовали каких-то видимых внешних доказательств, что и сейчас происходит, и во все времена происходит вот эти вот требования доказательств со стороны неверующих людей. И вот Сергей Иосифович писал: «Доказать веру нельзя, можно только показать живым дыханием правды. Убедить можно только убедительностью своего личного счастья в ней, заразительностью своего божественного веселья веры. Только этим путем передается она, и для этой передачи рождаются слова духоносные. Поэтому-то так трудно наставление Господне, в кавычках, то есть такое формальное. Надо иметь власть для наставления, живую горячую веру, и еще раз скажу, убедительность своего личного счастья в ней». То есть, и об этом писали многие святые отцы, многие религиозные писатели, вот в частности, митрополит Антоний Сурожский, тоже преснопоминаемый, в многих проповедях об этом говорил, что если люди не увидят в нас этого горения веры, не увидят личный пример вот этой духовной благочестивой жизни и горения веры, света Христова, не заметят, то, конечно, они не придут к вере. И вот он много тоже в книгах приводит такие конкретные примеры, когда вот девушка зашла, например, в храм во время херувимской песни, и все бабушки стоят благочестиво на коленях. Вот она случайно задела одну старушку, значит, наступила на ногу ей, и та обернулась, с такой злостью на нее посмотрела, что она подумала: нет, если здесь вот с таким на людей реагируют, то, значит, Бога нет. И ушла, и в церковь больше не вернулась. То есть об этой вот великой ответственности каждого из нас, каждого верующего человека, нужно всегда помнить на всех путях нашей жизни.
Спасибо, отец Владислав. Я напоминаю, что сегодняшняя передача из цикла «Русская православная церковь в 20 веке. Лица и судьбы» была посвящена духовному писателю Сергею Иосифовичу Фуделю. Спасибо, отец Владислав. До следующих встреч.
Спаси всех, Господи. Всего доброго. До свидания.
И в завершении нашей передачи, как и вчера, вы сможете послушать отрывок из книги Сергея Иосифовича Фуделя «У стен церкви. Запись православного портала «Предания».
В Зырянскую ссылку 1923 года с первыми пароходами было доставлено сразу очень много епископов. С одним из них добровольно приехал его келейник, монах, и еще один вольный, юноша лет 20, сразу обративший на себя наше внимание. Он нес подвиг молчания. Ни с кем никогда ни о чем не говорил. А когда это было нужно, объяснялся знаками. Он был духовный сын этого епископа и незадолго перед этим окончил среднюю школу. Я помню его хорошие и тоже с какой-то веселостью, как у отца Алексея Мечева, глаза. Ходил он босой, в длинной холщовой рубахе, без пояса. Один раз он у меня ночевал. я все ждал, что вот вечером он встанет на долгую молитву, да еще, может быть, стуча веригами, как в детстве и отрочестве. А он вместо этого знаком спросил меня о чем-то, улыбнулся, перекрестился и лег. И на следующий день он меня удивил. Он сидел на сундуке около двери, и, зная, что он там будет сидеть, я заранее положил туда стопку книг «Подвижники благочестия XVIII и XIX веков». «Вот», — думал я по глупости, — «он обрадуется». А он открыл книгу, начал было читать, но тут же закрыл и больше не прикасался. Мы говорим, пишем, читаем о подвиге, а подвижники молчат и его совершают. Метро в Москве начали строить в 30-х годах. В 36-м году отец Михаил Шик сказал мне: «Молитесь везде. Какая будет радость, когда вы, например, в метро почувствуете, что небо отверсто, что нет преград для молитвы». Из этих слов можно заключить, что уже тогда московское метро было освящено молитвой отца Михаила. Четки в его комнате висели поверх фотографии его умершей сестры. В том же, кажется, 36-м году он и погиб. Из его разговора о молитве еще я помню, как он говорил: «Не надо думать, что для непрестанной молитвы годится только молитва Иисусова». Апостол Павел сказал: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом». Об этом же учит и епископ Феофан Затворник. Один валаамский иеромонах Спиридон учил в лагере так видоизменять молитву Иисусову для нашего времени, особо нуждающегося и в молении о всех, и в заступлении Богородицы: «Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею помилуй нас, нас, погибающих». В 30-х годах умерла одна знакомая мне мирская праведница, женщина великого страдания и кротости. И когда она совсем отходила, ясно отпечатлелось над подушкой светлое сияние от ее головы. Эту праведницу отпевал праведник, отец Михаил Шик. В одном сибирском селе, где я жил с 48 по 51 год, было много ссыльных крестьян-католиков из Литвы. Их молодые женщины и девушки приходили по воскресеньям в православный храм со своими католическими молитвенниками, опускались на колени и молились. Бывали изредка и мужчины. Никто с ними не спорил о догматах. Никто не измерял глубину чужих или своих ошибок. В храме, без всякой экуменической подготовки, совершалось соединение церквей. Наверное, и во всемирном масштабе это совершается когда-нибудь так же, вне экуменических съездов, но среди грома исторических событий, в молитве и в ощущении единого прибежища — Духа Святого. Помню, как, боясь нарушить тишину этой неожиданной радости, приходилось твердо оттирать плечом местных парней, лезущих беззлобно, но в крайнем любопытстве к склоненным молодым фигурам с четками. Но около этой же маленькой деревянной церкви я испытал очень тяжелое чувство. Был Великий пост, шла исповедь. Я вышел из храма и сел на скамейку. Рядом сидели две молодые женщины, и мы разговорились. Они пришли из далекого села, где жили вместе. Одна была католичка, другая православна. Ближайшая от них наша церковь была на расстоянии 35-40 километров. Смотрю, у православной на глазах слезы. Оказывается, у нее только 3 рубля. А батюшка сказал старости, чтобы исповедь оплачивали 5 рублями по тогдашней валюте. Она не выражала осуждения священнику, и она не переходила в католичество, но она плакала. Я видел эти слезы. Я думаю, что надо всем нам видеть их. В 20-х годах в одном подмосковном храме кончалась литургия. Все шло как обычно, и священник сделал завершающее благословение. После этого он вышел к народу на амвон и начал разоблачаться. В наступившей тяжелой тишине он сказал: «Я 20 лет вас обманывал, и теперь снимаю эти одежды». В толпе поднялся крик, шум, плач. Люди были потрясены и оскорблены. Зачем же он служил хотя бы сегодня? Неизвестно, чем бы это и кончилось, если бы вдруг на амвон не взошел какой-то юноша и сказал: «Что вы волнуетесь и плачете? Ведь это всегда было. Вспомните, что еще на тайной вечере сидел Иуда». И эти слова, напомнившие о существовании в истории темного двойника церкви, как-то многих успокоили или что-то объяснили. И, присутствуя на вечере, Иуда не нарушил таинство. Эти слова много объясняют, но они не снимают с нас ни скорби, ни страха. Один подмосковный протоиерей мне рассказывал: «Совершаю литургию. Направо от меня стоят два неслужащих сегодня священника. Один из них настоятель, налево диакон с членом двадцатки. Направо передача какого-то анекдота, налево спор о церковном ремонте. Приблизилось «Тебе поем», и я не выдержал. Отцы, да помолчите же, я так не могу». Можно было бы привести повсеместные тяжелые факты или явного греха, или неверия, или равнодушия и формализма в среде духовенства. Ведь все это происходит не в какие-то там далекие времена Бурсы Помиловского, а в те самые годы, когда руководство русской церкви так смело говорит о ее духовном благополучии. Рядом с никогда не умирающей жизнью Христовой Церкви в церковной ограде всегда жило зло. И на это надо иметь открытые глаза. Надо всегда знать, что рука предающего мясо мною на трапезе. Иоанн Златоуст не боялся осознать и говорить всем о духовной болезни своей местной церкви. Иоанн Кронштадтский говорил: «Не узнавши духа убивающего, не узнаешь и духа животворящего. Только по причине прямых противоположностей добра и зла, жизни и смерти, мы узнаем ясно и ту, и другую». А для церкви теперь такое время, когда особенно важно, чтобы зрение христиан было ясно, чтобы они могли узнать и ту, и другую. Зрение у христиан уже давно ослабело. Причем особенно важно заметить, что слабость духовного зрения иногда сочетается с личной высокой нравственностью. Для церкви такое сочетание особенно опасно. В 1923 году мне рассказывал в тюрьме архиепископ Фадей Астраханский, человек строгой монашеской жизни, человек кроткий и чистый, о том, с каким наивным доверием принимали в дореволюционной России Распутина именно такие, как он, хорошие архиереи. Ему, в частности, каялся в этом тот архиерей, кажется, Феофан Полтавский, который был сначала ректором Петербургской духовной академии и с именем которого связан момент оседания Распутина в столице. Такова была эпоха. Апостольское развлечение духов, святоотеческий духовный вкус, зоркость, мудрость и мужество все больше терялись в общей массе священства. Церковь все более обмельчалась, все дальше уходила от святости. Явление Распутина с его жутким учением спасения через грех не случайно. Кончалась Сардийская церковь, которой было сказано в Откровении: «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Отец Валентин Свинцицкий, с одной стороны, был как бы обычный семейный священник, с другой — опытный учитель непрестанной молитвы. Это поразительный факт, что еще в 1925 году в центре Москвы этот человек вел в приходских храмах свою горячую проповедь великого молитвенного подвига. Он много сделал и для общей апологии веры, но главное его значение в этом призыве всех на непрестанную молитву, на непрестанное горение духа. «Молитва, — говорил он, — воздвигнет стены вокруг вашего монастыря в миру». Он же выразил в краткой формуле разрешение всей сложности вопроса о внутреннем церковном зле. «Всякий грех в церкви, — сказал он, — есть грех не церкви, но против церкви». Отсюда понятно, что церковный раскол по мотивам упадка нравственности, уже не говоря о других мотивах, есть прежде всего религиозная глупость, недомыслие, все искаженное, нечистое, неправильное, что мы видим в церковной ограде, не есть церковь. И для того, чтобы не иметь с этим общения, совсем не надо выходить за ее ограду. Нужно только самому в этом зле не участвовать. И тогда будут исполняться слова: «Для чистого все чисто».